Добрый вечер, пони Сапоны. Тема нашей сегодняшней лекции о Вавилоне, 51 глава книги про Кармияру, пророчество о закате Вавилона, вавилонской цивилизации и завоевание Вавилона Мидией, Персией и позже Грецией. Сегодня 17-е Тамуза, день поста, когда Ветивака Хума, когда стена города проломилась сама. И в этот день, когда мы с вами постимся, комментаторы отмечают, что это пророчество о Вавилоне является определенным образом утешением для Израиля, что те народы, которые разрушили храм, понесли свое наказание. 51 глава книги пророка Ирмияху. «Так сказал Господь, вот подниму я губительный ветер на Бавель и на живущих в Лев-Камай, и пошлю я на Бавель веятели, и развеют они его, и опустошат они землю его, ибо падут они на него со всех сторон в день бедствия. Пусть натянет лук тот, кто натягивает лук, и пусть поднимется он в броне своей, и не щадите юноши его, уничтожьте все войско его, и пусть падают убитые в стране Каздим и пронзенные на площадях ее, ибо не овдовел Израиль Иуда у Бога своего Господа Цваота, а земля Каздим полна греха перед святым Израиля». Не овдовел Израиль. Цалах. Что значит, что еврейский народ не овдовел, что мы находимся в состоянии изгнания, при этом мы, в общем-то, не являемся вдовой, в том смысле, что есть у нас все необходимое для того, чтобы прийти к строительству храма. Цалах отмечает следующее. «Ямид лану толмидеха хамиму ским бетурат ашему бмитсвота влишма, ашер безхутам яшхин шхинату бетухейну». Что Всевышний Ями дословно поднимет для нас, создаст нам мудрецов Торы, которые занимаются Торой Всевышнего и заповедями его лешма, ради самой Торы, ради самих заповедей, а не ради каких-то косвенных личных интересов. И в их заслугу шхина будет пребывать среди нас. Возникает вопрос, что значит Всевышний создаст нам мудрецов Торы. «Веки маса по ним еш бедавар». Наблюдается ли лицеприятие в этом вопросе, что Всевышний как-то выберет, кто будет Талмид Хахамом, а кто будет для задач и должностей попроще? Ответ, что нет, приобретение мудрости происходит в результате выбора человека. Сам человек изберет, захочет ли он среди этих Талмид Хахамим находиться, а Всевышний Мамидат Кулам знания предлагает и дает всем в равной мере. Возникает вопрос, захочешь ли ты среди тех людей, которые обеспечивают то, что еврейский народ не является вдовцом, находиться. «Бегите из Бавеля, и пусть каждый спасает жизнь свою, дабы не погибли вы из-за греха его, ибо пришла пора мщения Господня, воздаст он ему по заслугам. Был Бавель в руке Господне золотую чашей, что опьянило всю землю». То есть влияние Вавилона на мир было глобальным. «Пили из нее все народы, оттого и обезумели. Внезапно пал Бавель и разбит. Рыдайте о нем, возьмите бальзамы, чтобы унять боль его. Может быть, он исцелится. Врачевали мы Бавель, но он не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в страну свою. Ведь достиг небес приговор над ними и поднялся до облаков. Вывел Господь правоту нашу. Идемте и возвестим на Циёне о деянии Господа нашего». «Пойдемте и возвестим в Циёне о деяниях Бога нашего». Повествование о Маасе и Рашем, о деяниях Бога, могут принести лишь тех, кто знают его. Как то сказано в Широковод. «Ми малэль гаворот Ашем, яшме коль тхилато». Кто может повествовать о величии Бога? Тот, кто может рассказать о всей славе его. Те, кто могут рассказать о всей славе его, тем уместно рассказывать о Боге и о его знании. «Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей Мадайских, ибо задумал он уничтожить Бавель, ибо это мщение Господне, мщение за храм его». Никмадры хало, отмщение за храм его. Возникает вопрос, за что вавилонянам положено отмщение? Ведь они лишь явились посохом наказания Израилю за наши грехи. За что Вавилон в такой ситуации нужно было наказывать, если Вавилон, в принципе, исполнил в данном случае волю Бога. Ответ за то, что они исполнили возложенную на них миссию добровольно и с большим желанием. Как только человек исполняет миссию, возложенную на него сверху, добровольно и с внутренним желанием и готовностью, это означает, что он исполняет на самом деле свое желание, а не желание того, кто эту миссию на него возложил.
Раз. Они не могли этому противиться, не делать то, что им сказано. То есть им ничего...
Действительно, от их выбора это сильно не зависело. Но как раз только что мы и говорили, что кто те мудрецы, которые спасают Израиль? Те, кто изучают Тору и исполняют его заповеди, лейшма ради самих заповедей, а не ради своих личных каких-то приложенных и сопряженных с этим интересов и пристрастий. То есть, когда мы исполняем волю Всевышнего, то тогда нам положена за это, соответственно, награда, соответственно, мы исполняем именно его волю. Это действие по исполнению его воли. Тогда, когда человек, в принципе, имея определенную заповедь, имеет существенную составляющую своей активности, личную, эгоистическую, корыстную и прочее, то тогда получается, что он это делает ради себя. И за это ему не положена награда, соответственно, если он сделал доброе дело. А если он сделал злое дело, то ему за это положено наказание, потому что сделано это по своей воле. Еще раз, все зависит от того, какая составляющая нашей мотивации, она ради служения Всевышнему, какая составляющая ради своей личной мотивации. Против крепостных стен Бавеля поднимите знамя, усильте охрану, расставьте стражи, поднимите засады, ибо как замыслил Господь, так и исполнил Он, что изрек Он на жителях Бавеля, живущих у вод великих, владеющие множеством сокровищ, пришел конец твой по мере жадности твоей. Поклялся Господь Цваот самим собой, истинно наполню тебя людьми, как саранчой, и поднимут они против тебя воинский клич. Сотворил он землю силою своей, основал вселенную мудростью своей, и разумом своим распростер небеса. По гласу данному им воды шумят в небесах, и он поднимает тучи с края земли, творит молнии для дождя, выпускает ветер из хранилищ своих. Всяк человек утратил разум свой, всяк плавильщик осрамил себя истуканом, ибо выплавленный идол есть ложь, и нет в них духа. Они – тщета, плод заблуждения, в час их расплаты пропадут они. Наказание Вавилону за идолопоклонство, как сказано здесь в тексте, который мы только что прочли. Вавилоняне, семиты, потомки Шема, который был свидетелем Ноева потопа, тогда единство Бога раскрылось перед человеком в полной мере. Суть Ноева потопа – свидетельство последующим поколениям, что существование мира обусловлено. Если человек не исполняет волю Всевышнего, если он не соответствует образу человека, по которому он был создан, тогда ни мир, ни человек существовать не может. Существование мира обусловлено соблюдением семи заповедей для народов мира, первая из которых – вера в единого Бога и раскрытие перед собой этого единого Бога. И вторая заповедь – запрет на идолопоклонство. Шем, сын Ноха, заложил, основал Иерусалим. Шем также был праотцем вавилонян. Шем заложил Иерусалим, его потомки по линии Авраама построили в нем божественный храм. Вавилоняне, потомки Шема, разрушили дом Бога в этом мире, место связи между Эльюним и Тахтуним, между возвышенным и приниженным. Сказано в книге Берешит о особенности задачи и миссии Шема в этом мире. Сказано это в благословении Ноаха. Барух Ашем Элокей Шем, благословен Всевышний Бог Шема, Ваишкон Бога Лейшем, и будет пребывать все человечество в шатрах Шема, то есть все человечество должно быть на самом деле определенным образом связано с теми ценностями, которые шатер Шема несет. Этот шатер Шема вавилоняне, его потомки, разрушили, оставив ценности шатра Шема, веры и знания, вернулись к язычеству, к многобожию, за это их постигло наказание. Еще раз, вавилоняне наказываются за своих идолов, как так и сказано. Они тщета, плод заблуждения, в тот час расплаты пропадут они, пророк Ирмияху, о вавилонских идолах. Не таков, как они, тот, кто есть удел Якова, ибо он творит все, и Израиль, колено наследие его, имя ему Господь Цвакойс. Это о Боге Израиля. Не таков он, как языческие истуканы. Это Бог, который создал небо и землю. Рабейну Пхай определяет предназначение еврейского народа в этом мире. Ки Исраэль гэм натуним летгила лишмуа гадоль. Еврейский народ, они предназначены для славы, для имя его великого. Это главный урок, который мы должны извлечь, что наше предназначение жить в этом мире так, чтобы другие народы говорили, что слава Бога, она действительно связана с еврейским народом, что мы действительно являемся народом великим. «И на глазах у вас воздам я Бавелю и всем жителям Каздим за все то зло их, которое совершили они на Ционе», — сказал Господь. «На глазах у вас. Вы сами увидите исполнение пророчества о воздаянии Каздим», — говорит пророк Ирмияху поколению изгнания. Действительно, через 70 лет это произошло. «Вот я на тебя, гора губительная», — сказал Господь, — «губящая всю страну, и простру я на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и превращу тебя в гору сожженную, и не буду брать из тебя камня краеугольного, ни камня для основания, ибо вечно будешь ты запустением», — сказал Господь. Золотое царство Вавилона, золотая чаша, которая напоила всех народов, краеугольный камень цивилизации народов мира. Навуходоносор видел свое царство золотым даже во сне. Обычно во сне сознание человека спит, а бодрствует только его подсознание. Так вот, даже на уровне подсознания вавилоняне были уверены, что их царство является краеугольным камнем народов, является вечным, является действительно тем, что привнесет счастье и адекватность и правильность народам мира. В чем же была их проблема, почему их царство действительно не устояло? Вавилонян подвели две центральные мировоззренческие ошибки. Первое, что их царство было построено на ценностях Малкат-Шва, царицы Савской. А именно, создать самое лучшее возможное человеческое общество, в общем-то, без служения, без подчинения. Они использовали своих идолов для своих целей, это правда. Но они хотели построить человеческое общество предельно правильно, предельно хорошее. И в лекции о царе Шломо мы как раз учили, что все загадки, которые Малкат-Шва, царица Савская, приносила царю Шломо, суть их была одна – отличить искусственные цветы от настоящих. И тогда царь Шломо открыл окно, влетела пчела, которая без ошибки определила, какой цветок является настоящим и какой искусственным. То есть они построили искусственное царство, это была причина их пропажи, плюс использование идолопоклонства для своих целей. Это две причины, которые привели Вавилон к крушению. Их царство превратилось в пустыню, прибежище шакалов, безжизненный Ирак, не имеющий больше роли в человеческом обществе. Вавилон превратился в одночасье в пустыню, музей истории и археологии. «Поднимите знамя в стране», — продолжает пророк, — «трубите в рог среди народов, созывайте против нее народы, скликайте против нее царство Арарата, Мини, Ашкеназа, поставьте против нее полководцев, поднимайте против нее коней, как щетинистую саранчу, созывайте против нее народы, царей Мадая и правителей его, и всех наместников его, и всю подвластную ему страну, и дрожит земля и трепещет, ибо исполняется над Бавелем замысел Господа». Превратить землю бавельскую в пустыню необитаемую. Перестали сражаться могучие воины бавельские, засели в крепостях. Иссякла сила их, стали они подобно женщинам. Подожжены жилища его, сбиты затворы его. Гонец бежит навстречу гонцу и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю бавельскому, что взят город его со всех краев. И переправы захвачены, и запруды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так сказал Господь, Цвакойс, Бог Израилев, дочь Бавеля подобна гумну, когда его утаптывают, еще немного и наступит для нее пора жатвы. Съел меня, оглушил меня Навуходоносор, царь Бавельский, сделал меня пустым сосудом, проглотил меня, как дракон. Низведу их, как откормленных овец на заклание, как овнов с козлами, сказал пророк Ирмияху о Вавилоне. В завершении истории Вавилона, через 70 лет после основания империи Навуходоносором, достаточно быстро, как советская власть закончилась, ровно через 70 лет, так же и другие измы, другие власти, другие чаяния народов прийти к счастью, все, кроме Эдомской, заканчиваются очень быстро. Эдомская цивилизация – это идея капитализма, идея служения человеку самому себе. Она, в принципе, в этом мире вечна, как вечен духовный сбой. Пророчество пророка Ирмияху исполнилось в полной мере, и с тех пор Вавилон, краса земель, превратился в безжизненную пустыню. 59 стих. Слово, которое пророк Ирмияху заповедовал Сирая, сыну Нерия, сыну Михасия, когда Сирай отправился в Бавель с Циткияху, царем иудейским, в 4-й год царствования его. Сирая был назначен смотрителем над подарками. И описал Ирмияху все то бедствие, которое постигнет Бавель, в одной записи, все эти слова, что написаны о Бавеле. И сказал Ирмияху Сирая, когда придешь в Бавель, то посмотришь и прочтешь все эти слова, и скажешь: «Господи, ты изрек об этом месте, что уничтожишь его так, что никто не будет жить в нем, ни человек, ни скот, и будет оно вечной пустыней. И будет, когда ты закончишь чтение этого свитка, то привяжи к нему камень и забрось его в Прат, в реку Ефрат, и скажи: так погрузится Бавель и не поднимется из-за бедствия, которое я наведу на него, и изнемогут они». Доселе слова Ирмияху. На этом заканчивается книга пророка Ирмияху, пророчеством о крушении Вавилона. Что это за действие, которое Сарая бен Нерия, высокопоставленный чиновник, советник царя, осуществил в Вавилоне, бросая в реку пергамент с текстом пророчества пророка Ирмияху? Хазаль. Пророчество о бедствии и наказании, сказанное великим пророком Израиля, может и не исполниться, если объект пророчества исправит свои пути. Более того, именно для этого пророчество о несчастье предназначено, чтобы не исполниться. Чтобы человек исправил свои пути, стал бы достойным, и этому пророчеству не было бы никакой причины исправиться. Однако, пророчество, сопровожденное действием, исполняется всегда. Исполнение пророчества пророка Ирмияху о наказании Вавилона своим действием завершил Сирая бен Нерия, советник царя, глава дипломатического корпуса, сопровождавший последнего царя иудеи Циткияху во время его официального государственного визита за 7 лет до разрушения храма на 4-й год его правления. Мидраш Раба, кто был такой Сирая бен Нерия? Барух бен Нерия, великий ученик пророка Ирмияху. Тот самый Барух бен Нерия, который спас пророка Ирмияху от смерти, когда он находился в тюрьме. Тот самый Барух бен Нерия, жизни которого искал предыдущий нечестивый царь Егояким. Он был одним из высокопоставленных советников царя. Именно он бросает в реку Прат, в реку Ефрат, текст, написанный пророком Ирмияху, для завершения безусловного исполнения этих слов пророчества. Адгейна деврей Ирмияху. До этого момента книга пророка Ирмияху. Иерусалимский Талмуд. Пророк Ирмияху завершает свою книгу словами утешения наказания врагов еврейского народа, разрушивших Иерусалим и божественный храм. И сегодня, когда 17-го Тамуза мы с вами изучаем эту главу, мы можем понять немножко больше. В принципе, еврейский народ недостаточно получает утешение от наказания наших врагов. Но это лишь какое-то частичное утешение. Мы не хотим наказания врагов, мы стремимся к осуществлению своей задачи, своей миссии. Пророчество пророка Ирмияху в последних его главах было посвящено грядущим фундаментальным изменениям картины мира, истории Ближнего Востока и человеческой цивилизации в целом. На Ближнем Востоке происходит замена декораций, уходят те народы, те царства, которые имели первостепенное влияние, первостепенное значение во время древней истории, и человеческое общество переходит к периоду Греции и Рима, а еврейский народ, соответственно, к третьему-четвертому изгнанию, которое завершится с приходом Машиаха в конце дней, бемехира веямину, в скорости в наши дни. Пророчество пророка Ирмияху о Вавилоне. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Как тогда, не может так быть, что когда они делали, когда они разрушали все, они думали, что они должны так делать, и это хорошо. Ну, как отличить тогда?
Когда Всевышний выбирает кого-то для исполнения своей задачи, то он действительно ему вкладывает определенный чип, определенную программу в него загружает, чтобы человек действовал, человек, народ, скорее даже народ больше, чем человек, действовал согласно этой программе. Но люди иногда эти программы выполняют весьма добровольно. Если они делают это добровольно и имеют соответствующую мотивацию, делают это потому, что этого они хотят, то за это есть основания дать им наказание, как мы говорили. Они действительно сделали это добровольно, по своему собственному желанию, за что и получили наказание.
Этот поступок должен быть без личной мотивации, без личного интереса и без личного удовольствия при этом.
Если мы хотим служить Всевышнему Лешем Шамаем, осуществляя добро, которое нам заповедовал, то в нем есть обычно, ну, у среднего человека есть две мотивации, личностная какая-то и возвышенная. У праведника есть только возвышенная мотивация. Он делает это только по той причине, что так заповедовал Всевышний, без какой-то личной мотивации, пристрастности и так далее. Человек, который пока еще не является совсем праведным, он должен стараться приблизиться вот к этому пределу, исполнять волю Всевышнего, как раб, который исполняет волю своего господина. Мы рабы, которые служат своему господину. Мы должны это делать, потому что так приказал, заповедовал нам наш хозяин, а не потому, что мы получаем от этого какое-то удовольствие, и у нас есть какие-то для этого личные пристрастия, причины и заинтересованности.
Потому что это хорошо.
Нет, наше служение вполне может и должно сопровождаться радостью, но радостью не от того, что я лично для себя что-то такое сделал и получил вот личную какую-то пользу, а радостью от моего служения. Радость от служения хозяина, от служения господина, от служения Всевышнему, безусловно, должна быть. И праздник Суккот как раз является датой экзамена, есть у тебя такая радость или нет, когда тебе сказано, что когда заканчивается год, праздник Суккот, ты построил себе сукку, вераитах самих, и будешь только радоваться. Радоваться чему? Вот если у тебя есть вот это твое служение в течение года, которое ты осуществил, тогда тебе действительно есть чему радоваться. Это день экзамена. Мы, безусловно, должны радоваться нашему служению. Но не радоваться той корыстной какой-то личностной заинтересованности или каких-то достижений, которые мы параллельно получили.
Можно пример? Я почитаю своих родителей не потому, что я их люблю, а потому, что такая воля Всевышнего.
Если это действительно так, то эта заповедь исполнена лишма. Если вы почитаете родителей, потому что вы начитались Толстого, Достоевского или кого-то еще, то тогда получается, что вы это делаете для себя.
Просто потому, что они мои родители, я их люблю.
Если вы любите, то получается, что вы делаете это по своим личным соображениям. И Рамбам в законе Деот пишет о том, что кто не имеет доли в будущем мире, тот, кто говорит, что в Торе не сказано про будущий мир. То есть он утверждает, что есть будущий мир, он не отрицает, что есть будущий мир. Но он говорит, в Торе об этом ничего не сказано. Так возникает вопрос, а где это да сказано? То есть этот человек говорит, он верит в будущий мир, он утверждает, что будущий мир есть. Он теряет в нем долю, потому что он говорит, что в Торе об этом не сказано. Вопрос, а где это сказано? Сказано в результате того, что он пришел к этому в результате своих собственных каких-то философских умозаключений. Значит, получается, что у тебя есть будущий мир, который ты сам себе создал. Его ты получишь, но он умрет вместе с тобой при твоих похоронах. А вот будущий мир, который Всевышний заповедовал, ты не получишь. Потому что ты, осуществляя заповеди свое служение, не ради того будущего мира, который Всевышний в Торе прописал, осуществляешь.
Имеется в виду устная Тора или только письменная?
Имеется в виду Тора как конфигурация Торы письменной как основы, Торы устной как метод, который был передан Моше Рабейну для анализа на все последующие поколения, понимая письменную Тору. Тора у нас одна, она является объединением Торы письменной и Торы устной. И та, и другая божественного происхождения.